Радіо Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция. Радио Свобода. Сегодня у нас в гостях Валентин Оскотский, литературный критик, литературовед, историк литературы, публицист. Вопросы будут задавать Эдуарда Гедеш, корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. И по традиции программы «Лицом к лицу» вначале коротко биография нашего гостя. Валентин Дмитриевич Оскотский родился в 1931 году, в 1955 закончил филологический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре славянской филологии, польский язык и литература. В 1968 аспирантуру Академии общественных наук по кафедре теории литературы и искусства. Был членом КПСС с 1962 по 1990 год, членом партии «Демократический выбор России» с 1996. Работал в литературной газете, в журналах «Дружба народов», «Литературное обозрение», в журнале «Знамя» заведовал отделом прозы. Кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ. Секретарь Союза писателей Москвы, главный редактор газеты «Литературные вести», главный редактор изданий политологии и публицистики независимого издательства «ПИК», член редколлегии ряда литературных периодических изданий, член Русского пен-центра, член Международной ассоциации литературных критиков. Входил в комиссию по вопросам помилования при президенте Российской Федерации. Член правления Московского историко-просветительского и благотворительного общества «Мемориал», а также сопредседатель комитета российской интеллигенции «Карабах». Все правильно, Валентин Дмитриевич?
Все правильно. Что,
добавить ничего не хотите?
Только буду добавлять, что я окончал Ленинградский университет имени Жданова.
Ну, если это важно.
Но это порядка шутки.
Первый вопрос у меня к вам такой. Советский Союз всегда называли самой читающей в мире страной. А вот сегодня, мне кажется, скажите мне, если я вдруг не прав, что читали в Советском Союзе так много, в первую очередь потому, что больше особо заниматься-то было и нечем. И вот как только начались процессы реформ, началась приватизация экономики, люди начали серьезно заниматься бизнесом, открывать какие-то свои дела, одновременно почему-то они бросили читать. Мне кажется, что чтение заменяло советскому человеку все или почти все. И поездки за рубеж, и занятия бизнесом, и так далее, и так далее. И вот как только пришла хоть какая-то свобода, в том числе, между прочим, и свобода читать то, что хочется, с чтением люди стали расставаться. Вот зайдите сегодня в любой книжный магазин, стоят любые книги любых авторов, посмотрите на тираж, он несколько тысяч экземпляров. Или все-таки я не прав?
Кстати, у меня свой взгляд на эту проблему. Во-первых, я не считаю, что бывший СССР был, как это писали рекламно, самой читающей страной в мире. Я всегда шутил. Это была моя, вот даже злая шутка. Самая читающая Пикуля страна. Ибо Валентин Пикуль, для меня в частности, был образцом массовой культуры. Популярной, так сказать, подглядывание истории в замочную скважину вельможных опочивалин на ужасающем литературном уровне. Одна из моих статей о творчестве этого писателя, очень читаемого, кстати сказать, называлась цитатно. Цитаты из его романа «Фаворит» о Потемкине. А цитата была такая: «Блудно вступил в мерзкое прелюбодеяние». В свое время Юрий Трифонов написал, что уважающийся писатель даже под грозой пистолета не напишет его лукавые глаза с добрым прищуром. Так вот, Пикуль писал без угрозы пистолета, писал по доброй воле, именно на таком уровне. Так вот, самая читающая Пикуля страна. Когда я впервые в жизни оказался в 1991 году в США, я привык к нашей пропаганде, что если СССР – это самая читающая в мире страна, то США – это наименее читающая в мире страна. И я в Нью-Йоркском метро в вагонах подсчитывал, прям от любопытства, сколько людей читает в вагоне метро. Вы знаете, те же 8, 10, иногда 12 человек. Даже цифры совпадали. Вот столько же читающих. Но вся проблема в том, что читали. Так вот и была моя вот едкая острота, вот самая читающая Пикуля страна. Сколько писателей, достойных писателей, проходило мимо внимания. Это касается и поэзии, и прозы. Увы, того же Валентина Пикуля читали больше, чем Юрия Трифонова. И таких примеров очень много можно привести.
Вот вы знаете, я лично в Нью-Йоркском метро видел людей, читающих Достоевского и Джойса, хотя очень уважаемый мною русский писатель, живущий в Америке, вернее, в Канаде, Саша Соколов, сформулировал, что в редком американском доме число книг превышает число комнат в этом доме.
Ну, вы знаете, мне трудно судить о домашних библиотеках, но, скажем, тут свой уже стиль жизни совершенно. Скажем, в доме книг может не быть, вот, или мало может быть, а в офисе их полно-полно. И вот доводилось бывать в разных офисах. Ну, скажем, имея такую шикарную библиотеку, как библиотека, скажем, Кембриджского университета и читальный зал, а мне там вот довелось заниматься вот 2-3 дня, вот, то, понимаете, вот не надо, имея такую под боком шикарную библиотеку, и легко доступную, вот. Вот, и не надо иметь дома большой библиотеки. Я думаю, то же самое касается и многих других, и научных центров, и культурных центров американских. Так что недооценивать, вот здесь в смысле распространения американской культуры, вот, знаний среди, так сказать, вот, рядового читателя, слушателя, зрителя, я думаю, все-таки нет оснований.
Эдуард Агедыш, пожалуйста.
Я слышал иногда такое мнение, что сейчас, после того, как страна открылась, наступили сложные времена для российской интеллигенции. Считаете ли вы, что были какие-то условия, которые давали, ну, как раз больше времени, больше... Человек не должен был заботиться о будущем. И сейчас люди как-то... или живут с экономическими трудностями, или как-то пришлось немножко бросить свою любимую работу.
Вы знаете, я сошлюсь, отвечая на ваш вопрос, я сошлюсь на свой пример. Да, начиная с времен перестройки, мне лично стало жить во многом труднее. И в материальном смысле, и в некоторых других. Вот, труднее. Но возврата к старым советским временам, не дай бог, и в мыслях у меня этого нет. Я не только не хочу этого возврата, но буду решительно противиться и противлюсь, когда я замечаю тенденции к этому, а они есть. Да, действительно, интеллигенция... от творческой, научной интеллигенции, живется труднее, чем жилось при развитом социализме. Но, во-первых, не надо думать, что и при развитом социализме вот творческая, научная интеллигенция каталась как сыр в масле. Отнюдь нет. Хотя, те же самые гонорары, я уже забыл, что такое гонорар. Вот за эти три книги, что лежат передо мной, они вышли друг за другом в конце прошлого года. Я не получил ни рубля. И за самую толстую книгу, которая 30 листов, вот, я только получил вот бесплатно экземпляры, которые дарил друзьям. Вот это мне выдали вместо гонорара. Вот, я ни рубля не получил. При развитом социализме на гонорары я как бы там ни было, а мог жить. Вот. Сейчас я лишен этой возможности. Но, с другой стороны, я не был вот волен писать то, что мне интересно, то, что я хочу. Сейчас вот я волен это делать. Более того, я скажу так, ну, я не буду углубляться в эту тему, но так получилось, что на конец прошлого года для меня было знаменовано тем, что я с небольшими перерывами около полугода провел в больницах. Вот. Это сказалось на моем творческом состоянии, Слава Богу, все эти три книги вышли, когда я лежал в больницах. И вот это сгладило мое больничное пребывание. Так вот, понимаете, это сказалось и на взрослом тонусе. Но я, видимо, за это время так истосковался по письму, и так мне его не хватало, что я сейчас утоляю вот жажду тем, что я открыл свою страничку под названием «Из литературного дневника» в журнале журналов. Вот. И делаю это с удовольствием. Вот. Последнее, что я в нее написал, это эссе о прекрасной книге, недавно мною прочитанной, о книге мемуаров. Мемуары немцемкнувшего «Я жил» Ричарда Пайпса. Умная, тонкая, глубокая, содержательная, проблемная книга. Вот это пример. Вот так я утоляю свою жажду по письму и свою тоску по письму.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Валентин Аскотский, литературовед, публицист, сегодня у нас в студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, журнал «Де Нотисиаш Португалия», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Саша, пожалуйста, ваш вопрос.
После обнародования ваших мыслей о том, что идет в России наступление фашизма, вас стали называть и друзья, и недруги, и антифашистам, и там, не знаю, просемистствующим проамериканцам. Тем не менее...
Да, сионистам, говорю уж напрямую, да. Так и называют, да.
Да. Но я хотел избежать таких резких, угловатых
выражений. А это цитата.
Да. Вот. Тем не менее, фашизм, который есть в России, он породил еще и другую сторону. Молодежное, скажем, движение «Антифа». Молодежь собирается в кучки и бьет всех, у кого короткие стрижки и высокие ботинки, не разбираясь, скинхед он там или еще кто. Вот на ваш взгляд, такие радикальные вещи не порождают ли еще больше радикализм, пусть даже и с обратной стороны? Радикализм со знаком плюс – это тоже радикализм, который перерастает в нечто со знаком минус.
Вы знаете, я думаю, что это оба процесса, они взаимосвязаны, конечно же. Но это отнюдь не значит, что надо антифашистский пафос, так скажем, вот снижать и опускать. Ни в коем случае. Потому что, понимаете, мы уже начинаем свыкаться вот с тем, что происходит в Санкт-Петербурге на национальной почве. Уже сколько убийств, вот нацменов произошло. Снижать этот пафос – это открывать шлюзы. Что же касается ответных вот реакций, когда тебя же обвиняют, называют и сионистом, и, вот, и русофобом, и прочие-прочие прелести. Ну, кстати, что касается меня лично, то я шутил. Мне довелось побывать, вот мало того, что агентом влияния, вот так называемым, но даже и агентом ЦРУ тоже. Вот такое тоже было. Ну, а что касается русофоба, антипатриота, сиониста, я уже об этом не говорю. Но я на это реагирую спокойно. Вот я вам приведу всего-навсего один пример. Как нельзя спускать. И для меня этот пример, в частности, связан и со спором литературным. Ну вот, скажем, в книге моей, которая называется «Полемика», есть один памфлет. Памфлет называется «Мерзость». Название памфлета. Повод этого памфлета, вот памфлету, задан книгой, изданной в Санкт-Петербургском издательстве. Автор, вот автор этой книги, критик, член Союза писателей России, Александр Андрюшкин. Книга называется «Иудеи в русской литературе XX века». Кто такие иудеи, которые враждебны русской литературе и которые, в общем-то, вот мешают ей? Ну, разумеется, Бабель, разумеется, Мандельштам, разумеется, Иосиф Бродский, но не только. Иудеи враждебны русской литературе – это и Маяковский, и Андрей Платонов, и Анна Ахматова вместе с Гумилевым. И не удивляйтесь, замаскированные иудеи Александр Твардовский и Александр Солженицын. Статья, да, ну, разумеется, Даниил Гранин на современных писателей. Но статья сопровождается, вот статья о каждом сопровождается призывами. Настало время выдворить иудеев, евреев из России. И если это будет сопровождаться еврейскими погромами, то тем лучше. Тем быстрее решится проблема. Вы знаете, когда я написал памфлет «Мерзость», вот на эту тему, один авторитетный ленинградский литератор, критик и соредактор журнала «Звезда» мне говорил: «Ну чего ты на эту мерзость тратил время? Он просто сумасшедший. И не очень, но сумасшедший тратит время». Я на это отвечал так: даже если он сумасшедший, но почему же они все сходят с ума именно в эту сторону, в антисемитскую, юдофобскую? А во-вторых, простите, вот книга этого сумасшедшего, достаточно толстая, вышла в издательстве. Она, так сказать, одобрена издательством. А раз она вышла, следовательно, у нее есть и свой читатель. Да хотя бы оградить от этого читателя, а может быть и воздействовать на этого читателя, оградив достоинство литературы и достоинство литературной критики, по-моему, необходимо. И Валентин Ильич, можно отрешиться от этой мерзости, по-моему, необходимо, в интересах читателя.
Можно я сразу попрошу вас дополнение, сославшись на другую вашу книгу «Спор на рубеже веков». Вот вы меня простите, я постараюсь ее сформулировать в три строчки. Но вот работа в жанре радиоинформации научила. Как мне кажется, вот три строчки, которыми можно сформулировать эту книгу. Лечатся даже самые тяжелые и запущенные социальные болезни, если этого хочет общество и если в процесс лечения включается его активная часть. А вопрос такой: а почему сегодня общество не хочет? Почему активная часть не только не включается, а даже вовсе вполне реально полагает, что рецепт спасения России давно написан и очень известен, и состоит в избиении одной, или как в нынешней России, нескольких отдельно взятых наций?
Ну, прежде всего, одно уточнение к понятию общества. Российское общество нынешнее, вот как, впрочем, и любое общество, даже то, которое находится в стабильном состоянии, оно не есть нечто единое и нечто цельное. Общество расслоено на разные позиции, разные взгляды. Так как у нас обстановка взрывная по-прежнему, то, естественно, в нашей российской жизни это сказывается острее, чем в тех образах жизни, которые более стабилизированы. Так что единого российского общества нет. Нет равным образом и единой российской интеллигенции. Простите меня, часть интеллигенции, в том числе и творчески научной, стоит на позициях национал-патриотических. Это реально. Я это называю патриотические позиции, патриотисты. Часть стоит на демократии, демократических позициях. Да, демократия в России не состоялась. И это надо признать, по-моему, здраво. Я лично не приемлю таких эпитетов, как демократия стремительно обрастает эпитетами. Вот. То она вот стабильная, то она суверенная, то она управляемая. Управляемая — это, собственно, вот это, знаете, в свое время Сукарно принадлежала почти гениальная фраза. Вот. Говорите, что хотите, если я с этим согласен. Вот вам управляемая демократия. Так вот, понимаете, демократия не состоялась. Но стремление к демократии, оно не выветрилось. Оно осталось в значительной части интеллигенции. И оно живо, и оно будет живо. Вот вы говорили вот о фашизме. Но ведь и антифашистские настроения, они не диктуются сверху. Они растут они вызревают, собственно говоря, вот в самой жизни, в широких слоях вот той же самой интеллигенции, вот той, которая так думает. Я думаю, сбить ее уже с этого вот невозможно. Так что вот это расслоение, неоднородность общества, неоднородность интеллигенции, я думаю, надо реально учитывать. Не говоря уже о том, что есть по-прежнему силы, и не надо думать, что это только уже старики, которые хотели бы и коммунистического реванша. Вот. И такие слои тоже есть. Это тоже реальность российской жизни.
Ну, знаменитый рецепт, про который я спросил, «бей, спасай», он не только популярен, он просто воплощается в жизнь. Бьют и именно, думают, что спасают.
Именно, именно. Вы знаете, меня всегда изумляла, так сказать, пассивность и спокойствие российской Фемиды по отношению к этим случаям. Ну, вот я вам ссылался на толстую книгу того же самого Андрюшкина с призывом к вот, Холокосту, вот российского масштаба. Ведь разобраться, это же не литература, это же дело, помимо всего прочего, уголовное. Это политическое уголовное дело. Открытый призыв к терроризму, к насилию, к кровопролитию. Вот повод возбуждения уголовного дела. Фемида молчит. Фемиду это не касается.
Здесь с вами трудно не согласиться. Трудно не согласиться с Валентином Искотским, который сегодня гость программы «Лицом к лицу». Вопросы задают Эдуарда Гедыш, португальская газета, журнал «De Noticias», и Александр Евтушенко, российское телевидение. Ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Именем «Елки» специальная передача о новогодней красоте и радости, о празднике. Рассказ о самой прекрасной новогодней традиции слушайте 31 декабря в 9 вечера с повторением в 16 первого дня Нового года и в 3 часа ночи во вторник. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия предупреждает о возможном углублении раскола в иракском обществе после казни Саддама Хусейна. В обнародованном сегодня заявлении представитель российского МИДа Михаил Камынин назвал казнь открытым попранием гуманистических ценностей и возложил ответственность за все происходящее в Ираке на тех, кто направил свои войска в эту страну. Египетская пресса расценила казнь Саддама как жертву, принесенную в праздник Идаль-Адха, мусульманский праздник жертвоприношения. Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко проводит в Москве переговоры о поставках российского газа в Белоруссию. Накануне Белоруссия заявила, что согласна платить $100 за 1000 кубометров газа, то есть на $5 ниже цены, установленной российской стороной. Пропавший в Приморье 26 декабря вертолет Ми-2 не имел навигационного оборудования, нигде не был зарегистрирован и не получал разрешения на вылет. Как сообщил телеканалу НТВ заместитель председателя Приморской краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Олег Мельников, ситуация будет расследоваться правоохранительными органами. Операция по поиску вертолета с воздуха прекращена. Искать трех находившихся на борту человек будут местные жители, охотники и егеря. Союз правых сил повторно подал документы в избирком Московской области, документы на регистрацию для участия в выборах в областную думу. Ранее кандидатам от СПС было отказано в регистрации из-за отсутствия протокола съезда партии. Однако лидер регионального отделения СПС Борис Надеждин рассказал в интервью «Радио Свобода», что нужный документ был представлен. Спасены более 100 пассажиров индонезийского парома, затонувшего в субботу. Найдены тела 66 погибших. Всего на пароме находилось около 600 человек. Власти Испании приостанавливают переговоры с организацией басков-сепаратистов ETA.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Валентин Аскотский, литературовед, историк литературы, публицист. В нашей студии вопросы задают Эдуарда Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш» и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. Вы знаете, Валентин Дмитриевич, я хочу еще раз вернуться к первой теме о литературе и литераторах, а потом, может быть, мы опять уйдем в политику, куда уж без этого. Как вы считаете, нынешние российские писатели, я имею в виду писатели, а не те, кто пишет книги, а именно писатели, сейчас оказались в положении, в котором практически всегда были их коллеги в Европе и в Америке, то есть в положении отнюдь некомфортном, потому что это в Советском Союзе писатель, человек, у которого книги выходили большими тиражами, было не только почетно, но и весьма денежно. А на Западе и тогда, и сейчас было по-другому, потому что писатели, и тем более поэты, были вынуждены подрабатывать либо преподавательской, либо журналистской деятельностью. Даже Иосиф Бродский был вынужден преподавать. Проза в основном на Западе расходилась, если говорить о больших тиражах, коммерческая. Поэтов вообще и покупали, и покупают весьма плохо. Мне мои друзья из Франции рассказывали, что больших французских поэтов поддерживали великие французские художники, издавая их стихи в роскошных альбомах с репродукциями каких-то известных живописцев. И поэты получали за эти альбомы довольно неплохие деньги, на которые можно было жить. То есть интеллигенция заключила такой некий союз против, как писали в Советском Союзе, пресловутого, а на самом деле вполне реального и очень жесткого мира капитала. А в России, по-моему, такого союза никак не получается.
К такому союзу просто еще не готовы ни писатели, ни художники, ни кинематографисты. Пока все-таки каждый в свою дуду дует, пока что. Жизнь разворачивается таким образом, что вторжение рыночных отношений в сферу культуры, а это объективный процесс, здесь не надо паниковать по поводу его негативных явлений, они тоже есть, их надо реально видеть, надо видеть реальные позитивные явления, и то, и другое, соотносить. Но в целом, к этой новой ситуации в России еще творческая, но очень интеллигенция не готова. Отсюда элемент растерянности, отсюда элемент ностальгии по прошлому. У меня, кстати, в этой книге «Спорный образ веков» у самого есть одна ностальгическая статья. Статья называется «От какого наследства мы не отказываемся?» Понимаете, это перефраз известной цитаты. «Не отказываемся». Так эта ностальгия, в этой статье у меня, по былым, ныне порушенным, а иногда и вообще сведенным на нет, это межнациональным литературным связям. Я пишу о том, как мне сейчас, читателю, человеку, знающему и читающему и по-украински, и по-белорусски, как не хватает поэзии Ивана Драча, я даже не знаю, что он сейчас пишет, как не хватает многих книг, любимых мной, уважаемых, украинских и белорусских писателей. Такая ностальгия, она часто бывает оправдана, между прочим, потому что в том прошлом были и элементы положительные, те же самые межнациональные литературные связи, без которых я лично не мог представить своего существования. И мне без них сейчас очень и очень трудно, и чего-то все время не хватает. Но повторяю, что я думаю, что в новых условиях это же дело не одного дня, это решение ни одного дня и даже ни одного года. Мне думается, что не может не стабилизироваться ситуация и в этом отношении. Причем эта стабилизация должна идти равная по линии и положения культуры в обществе, и роста, духовного роста, потребителя культуры. Я говорю о читателях, о слушателях, о зрителях. Вот я связан со студентами. Уже четверть века, даже больше, работаю в факультете журналистики на кафедре литературно-художественной критики. Вы знаете, иногда я сталкиваюсь с чудовищными вещами. Я уже столкнулся с тем, что в группе пятого курса, выпускного курса, никто не читал Константина Паустовского. Я говорю, вот, ну позвольте, это же наша национальная классика, между прочим. Ну как же так можно? Ну вот факт, не читали.
Скажите, пожалуйста, а вот вы можете сравнить наши два поколения? Вот мое поколение, выпускник факультета журналистики, ну сказать, предперестроечный, да, я поступил при Брежневе, закончил при Черненко.
Так.
И нынешнее поколение. Вот, может быть, я излишне идеализирую свое, но мне все-таки кажется, что мы читали в том числе и огромное количество всякой муры, которые нам положено было читать по программе, причем как советской, русской и зарубежной. Но, тем не менее, по ночам, потому что книжку обычно давали на одну ночь, мы умудрялись читать какие-то хорошие, а порой и запрещенные книги. А у меня ощущение от нынешнего поколения, что если оно что-то и читает, то очень мало. Потому что вот был у меня такой случай несколько лет назад, когда студентка факультета журналистики попросила меня рассказать ей что-нибудь про Кафку, потому что экзамен завтра, она не успевает прочитать.
Пусть мы с вами нигилисты, но я думаю, что вы правы. И я тоже так думаю. Я, сопоставляя разные поколения факультета журналистики, все-таки даю предпочтение вашему поколению, а не нынешнему. Я не хочу сказать, что в нынешнее поколение это сплошь тупицы и сплошь невежды. Нет. Но, тем не менее, происходят эпизоды, которые при уровне знаний вашего поколения, ну, просто невозможны. Ну, вот эпизод такой. Принимаю экзамен на пятом курсе по истории русской литературы второй половины 20 века. Студент вытащил билет. Один день Ивана Денисовича. Ну, чувствую. Продолжает чувствовать, что смутно представляет. Я спрашиваю, скажите, а за что сидит Иван Денисович? Он отвечает, как за что? В плену был. Я объясняю, что нет, в плену он не был по сюжету. И все не так. Ну, говорю, хорошо. А вот, а какую социальную среду Иван Ильич представляет? Рабочий. Я говорю, бог с вами. Мужик, крестьянин. В этом суть повести. А, говорит, понятно. Значит, из раскулаченных. Ну, вот, говорю, идите. На этом мы с ним расстались. Вы знаете, я не знаю в вашем поколении, я же не говорю о своем поколении, человека, не читавшего Дедея Ивана Денисовича. Ну, не было такого человека.
Да, несмотря на то, что за это по тем временам можно не билет было вытащить, а схлопотать вполне реальный тюремный срок, ну, или, по крайней мере, в армию отправиться.
Да.
Из факультета точно бы выгнали.
Вот. А сейчас вот так.
Эдуард Агедыш, пожалуйста.
Вы трогали здесь тему культуры потребительской. Мне кажется, что это не только в России, это более-менее везде. И есть такой расслой между интеллигенцией и обществом, вообще, которая в основном занята своими заботами, как зарабатывать больше, как сделать карьеру, как и интересы, как это, у меня появился такой образ, как люди, которые сидят в поезде, им хорошо и не важно, куда поезд едет. И это проблема машиниста. И то, что когда им предлагают принимать какие-то решения, это им неудобно. Лучше как-то заниматься своими делами и продолжать сидя заниматься, чем они занимаются. А что может делать интеллигенция в таком обществе, которое вообще не хочет глубоко думать?
Интеллигенция даже делает то, что она делала извечно. И при царизме, и в более обуженных масштабах, и в более узких вот, возможностях. Но все-таки вот в меру сил делала, это сеять разумное, доброе, вечное, говоря вот строкой, вот поэтической. В этом ее исходное призвание, изначальное. И другого призвания, видимо, и нету.
Вот вы знаете, у русской интеллигенции всегда было три вопроса, ответы на которые она искала. Это что делать, кто виноват и где мои очки. Вот у меня сейчас ощущение, что остался только третий вопрос. И ищутся они для того, чтобы пересчитать купюры. Вот прав ли я, утверждая, что доллар в сегодняшней российской жизни оказался сильнее, чем в прошлой лагеря, угроза ссылок или вынужденная эмиграция? Я хочу оказаться неправым, честное слово.
В части общества, да. Но все-таки в целом, мне думается, в целом, вы не совсем правы. Вот очки, в частности, ищутся еще для того, чтобы, внимательно смотревшись в окружающую нашу жизнь, более четко уяснить вопросы, кто виноват и что делать. Тем более, что в ответах на эти вопросы накопилось много сумбура. Так что очки нужны еще и для этого, чтобы разглядеть вот более точно. Понимаете, я согласен с тем, что меркантильные интересы, приобретательские, хватательские, они часто берут верх над интересами духовными. Но все-таки нельзя же не видеть. В жизни это тоже есть. И реальное бескорыстие, особенно в научной среде. Да вы знаете, я себя поражаюсь тем женщинам, которые работают в библиотеках и в меру своих сил несут свой маленький, скромный, но очень нужный труд. Пропагандируют все-таки хорошую литературу, хорошие книги. Вот. Работают за гроши, за нищенскую зарплату, но работают самоотверженно и вносят свою лепту. Так что есть и эта сторона жизни. Так что здесь я все-таки внес бы коррективы. Вот ваше скептическое суждение и скептический взгляд.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Валентин Аскотский отвечает на вопросы Эдуарда Гедеша, португальская газета, журнал «Де Нотисиаш», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия», ведет программу Владимир Бабурин, а вопрос задает Александр Евтушенко как раз.
Валентин Дмитриевич, как-то на конгрессе российской интеллигенции вы говорили о необходимости покаяния как лучшем способе самоочищения. Вот вы, как писатель, чье перо затачивалось в советских партийных, коммунистических изданиях, вот вам есть в чем покаяться? Вы о чем-то сожалеете? Вам за что-то стыдно за те времена?
Вы знаете, у меня есть в моей биографии, скажем, такие статьи, которых я лучше бы не писал, и лучше бы их бы не было. Я еще только начинал работу в литературной газете, был молодым журналистом, только что окончившим филологический факультет Ленинградского университета и попавшим в литературную газету. Но должен сказать честно, голова по вот молодости закружилась тут же. И тут, а это было очень мрачное время для литературной газеты, главный редактор был Кочетов, вот я получаю задание от редколлегии выступить со статьей, посвященной книге одного польского писателя, Юзефа Гена. Он жив. Книга называлась «Скромный парень в гареме». Книга об СССР. Книга ревизионистская. Книга враждебная. Я читаю книгу и вот пишу статью. Это одна из первых моих статей. Вот по молодости лет она называлась «На чью мельницу?». Ну, вопрос ясно. Вот не на нашу мельницу. Вы знаете, вот это, скажем, один из тех литературных фактов моей биографии, который я стыдился. Но недавно в Москве на факультете вот филологическом, вот славянское отделение, был гостем этого отделения Юзеф Хен, во время своего пребывания вот в Москве. Получилось так, что присутствовавшись, я часто бывал в Варшаве и хорошо знаю Польшу, но с ним как-то мне не было случая. Хотя официальные извинения в его отсутствие, правда, я приносил публично, выступая в Польше, я об этом случае рассказывал и говорил, что да, это то, что это то, чем мне стыдно. А тут, наконец, увидев его, я принес извинения прямо перед ним, назвав себя молодым идиотом. Вот по тому времени. Надо сказать, что я был им понят абсолютно. И мы здесь друга поняли.
И прощен.
Да. Вот здесь мы друга поняли. Так что, понимаете, вот были случаи, когда были статьи, вот та, которой мне стыдно, это, пожалуй, единственная статья. Но были случаи, которые я бы лучше бы не писал бы их. Ну, скажем, не обязательно было выступать с критической статьей о поэме Евтушенко «Братская ГЭС». Потом я уже об этом жалел. Вот. Что я написал критическую статью. Вот. Значит, вот такие случаи были. Но свою заслугу, литературную критика, я все-таки вижу в том, что даже в самое трудное время я выступал в защиту писателей, особенно травимых и гонимых, таких, как прекрасный молдавский прозаик Ион Друце, вот которого травил не кто-нибудь, как первый секретарь Молдавии, вот пересекает ЦК Молдавии товарищ Бодил. Василя Быкова, вот. В защиту Юрия Трифонова я выступал. Так что вот эти, вот этот пласт вот своей работы, вот я лично для себя считаю наиболее ценным, оглядываясь на прожитые годы.
Валентин Дмитриевич, вы сейчас фактически напомнили, что литературоведение, а еще в большей степени история, в Советском Союзе были науки прикладные, были инструментом, который использовался, все факты были, реальные факты, совершенно неважные, только с одной целью. С целью воспитательной и ни с какой другой более.
Утилитарной такой.
Утилитарной.
Цель, да.
Вот сейчас, в сегодняшней России, последние, наверное, года 2-3 стало хорошим тоном ругать 90-е годы, сравнивая их с тем, что происходит в стране сегодня. Ругать, опять же, без всякого уважения к фактам. Я тут с удивлением и даже скорее с ужасом для себя обнаружил, что вот к нынешней ситуации очень подходит такая цитата. «Историю изучают не для того, чтобы знать, что произошло в прошлом. Ее изучают для того, чтобы она научила поведению, которое необходимо в будущем для борьбы за существование своего народа». А ужасно потому, что написано это в первой половине прошлого века человеком, которого звали Адольф Гитлер.
Ну, вы знаете, кому принадлежит обсуждение? Единственный урок истории состоит в том, что мы не извлекаем уроки истории. Действительно, мы их не умеем извлекать. Извлекаем плохо. Что касается представления 90-х годов сплошь в черном цвете, тут нужны очень существенные коррективы. Ну, скажем, вот из современной литературы. Да, я признаю за собой, что я вот в чем-то традиционалист. Вот, я не всегда принимаю модернистскую, постмодернистскую литературу. Мне это не всегда близко и даже не всегда интересно, хотя я читаю по обязанности. Но того же Пелевина я читаю, потому что его студенты читают. И мне надо все-таки его знать, вот чтобы отвечать на вопросы студентов и обосновывать свое суждение. Но, тем не менее, вот я, скажем, вижу в литературе 90-х годов три писателя, уже новых, за точность которых я сижу постоянно. Это Олег Ермаков, это Андрей Волос и Андрей Дмитриев. Вот три писателя, которые я сижу постоянно и читаю все, что у них появляется. Простите, но они же все трое по-разному. Но выросли-то на том, что мы называем традициями реализма. На этом они выросли. И это они углубляют, развивают каждую меру своих сил и дарования. Я вглядываюсь в более молодых. Мне, скажем, и тоже сформировавшихся в 90-е годы. Ну, скажем, Илья Кочергин. Это уже из самого молодого поколения. Очень интересный прозаик, по-моему. Или вот я обратил внимание вот на Дениса Гуцко. Где-то я недавно прочел, что он один из лидеров нацболов, оказывается. Но это уже его дело, ладно, это уже политическое дело, но я сужу, это дело его политической позиции. Но я сужу о его прозе. И я вижу, что это крепкая, основательная, добротная проза. Вот. Так что, понимаете, я не вижу оснований уж так в мрачном свете видеть наши 90-е годы. В духовном смысле они тоже кое-что дали. И дали положительно.
Эдуард Георгиевич, пожалуйста.
Ваша работа продолжается до сих пор. Я вижу, что у вас выходят новые книги. Какие темы вас привлекают больше всего сейчас?
Вы знаете, тут сейчас я вам выложу одну свою мечту, изложу. Она связана с тем, что когда я уже вычитал верстку вот этой книги «Спор норвежевиков», то по требованиям издательства мне надо было уложиться ровно не то 27, не то 28 листов. А у меня было больше. И я, собственно, своей рукой сократил большой раздел, который назывался «Мозаика памяти». Это был раздел мемуарный. Это были воспоминания о Булате Акуджаве, которого мне довелось хорошо знать, поскольку я работал в литературной газете в то время, когда и он пришел в литературную газету заведовать отделом поэзии. Мне в свое время довелось быть первым читателем или одним из первых читателей его романа «Бедный Авросимов». Он печатался в «Дружбе народов» в журнале, а я там заведовал отделом поэзии. Я участвовал в баталии, защищал Акуджаву от поношения в связи с романом «Путешествие дилетантов». И, наконец, около 10 лет мы заседали еженедельно в комиссии по росам помилования при президенте Российской Федерации. Так что мне есть что вспомнить о Булате Акуджаве. Вот воспоминания о Булате Акуджаве, о Василе Быхове. Вот 40 лет все-таки дружбы вот за нашими спинами стояло. Об Олесе Адамовиче, о Льве Разгоне, о Льве Финке. Это большие развернутые воспоминания были, я их снял. И снял эссе, тоже воспоминания, об Анатолии Жигулине, о Владимире Корнилове, о Юрии Давыдове. А когда снял, я увидел, что я же снимаю почти готовую книгу. И вот сейчас мое желание. Эта книга, по сути дела, готова. Найти заинтересованного издателя, вот чтобы издать эту книгу, которая так и будет называться «Мозаика памяти». Ну, разумеется, меня волнуют и некоторые политические от событий и литературные события. Вот я вам говорил, что я, утоляя свою тоску по письму, вот завел свою, значит, страницу из литературного дневника в журнале-журнале, вот в журнале журналов. И когда я дал там последнюю публикацию, туда дал о книге Ричарда Пайпса, я вдруг подумал, что, может быть, мне вот сделать вот какую-то постоянную рубрику в этом журнале журналов, который будет, вот как будет носить...
Вы имеете в виду Live Journal, живой журнал, да?
А?
Живой журнал.
Да, живой журнал, да. Я говорился, да, живой журнал. Вот. Такую рекомендательную рубрику, которая будет диктоваться кругом моего чтения. Вот я сам прочел, и я рекомендую людям обратить внимание на это. Как я сейчас, в частности, рекомендовал обратить внимание на книгу Ричарда Пайпса, например.
Так что вот так. У нас кончилось время, к сожалению. Да. Вернее, осталось буквально по несколько секунд у каждого из журналистов, чтобы по традиции этой программы сказать, что было самым, на их взгляд, важным в этой почти часовой беседе с вами. Эдуард Агедыш, пожалуйста.
У меня такое ощущение, что вот этот разговор только начался. Надо было как-то еще продолжать несколько часов, чтобы немножко как-то вытащить из вас огромное богатство, которое сформировалось в течение нескольких лет. И я думаю, что человек не только не успеет все написать, даже не успеет все как-то рассказать. Поэтому мне жалко, что время закончилось.
Будем искать другие поводы.
Александр Евтушенко, пожалуйста.
Да, спасибо, Валентин Дмитриевич. Как-то вы задались мыслью, что такое нынешняя современная интеллигенция. Это по-горькому мозг нации или по Ленину, извините, дерьмо. Вот. К сожалению, мы сейчас не нашли однозначного ответа на эти вопросы, но во всяком случае мы об этом задумались.
И
надеемся, что об этом задумаются наши слушатели. Спасибо.
Спасибо.
Ну, для меня это, конечно, было самым главным, что мое поколение лучше, чем нынешнее. Поэтому нужно быть благодарным, и я в ответ, безусловно, и совершенно искренне желаю Валентину Дмитриевичу найти издателя для своей новой книги. Это была программа «Лицом к лицу». Литературный критик, историк литературы, публицист Валентин Аскотский отвечал на вопросы Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал де Нотисиаш», и Александра Евтушенко. Он работает на телеканале «Россия», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино» с итогами 2006 киногода.
Во второй половине часа дайджест программы «Читаем журналы» за минувший год.
Как дома самому изготовить снег? Об этом в программе «Город Большого Яблока» в конце часа.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.